Глава 11. Спустившись по лестнице, она обнаружила в пустом вестибюле Кэмпиона.
«Я видел, как вы шли наверх!»
— взволнованно сказал он.
«Ну, что там, Макиска, когда дуэль?»
«Простите, я не в курсе», — решительно отрезала Розмари. Ее до глубины души возмутил тот факт, что этот тип говорит о предстоящей дуэли, как о каком-то цирке, с Макиска в роли трагического клоуна.
«А давайте поедем вместе», —
предложил он ей с видом счастливого обладателя лишнего билета.
«Я попросил у Госса автомобиль».
«Благодарю вас, но мне что-то не хочется».
«Но почему? Лично я ни за что на свете не пропустил бы подобное зрелище. Пусть даже потом мне придется опустошить все каннские аптеки. Не бойтесь, мы будем смотреть издалека».
«Почему бы вам не пригласить мистера Дамфри?» «Не говорите мне о нем, я его ненавижу!» Приосанившись, возразил Кэмпион. Бинокль его выпал и, повиснув на расстоянии пары дюймов от волосатой груди своего хозяина, сиротливо закачался на цепочке. «Боюсь, я все же не смогу составить вам компанию. Моя мама этого не одобрит». Вернувшись к себе в комнату, она услышала, что мать проснулась и ворочается в постели.
«Розмари!»
— позвала она. «Ты где была?» «Мне не спалось». «А вы отдыхайте, мама, отдыхайте. Иди сюда». Поняв по скрипу кровати, что мать встала, Розмари вошла к ней в комнату и рассказала о случившемся.
«Так почему же ты не поедешь и не посмотришь?» Искренне удивилась миссис Спирс. «Ведь можно издалека. К тому же, в случае чего, им может понадобиться помощь».
Розмари была далеко не в восторге от мысли, что придется стоять и смотреть, как двое мужчин расстреливают друг друга из пистолетов. Она пыталась возразить, однако спросонку ее мать, видимо, не до конца понимала, о чем идет речь. Кроме того, миссис Спирс вдруг вспомнилась времена, когда она была женой врача, и ночные вызовы ее супруга к пострадавшим в результате несчастного случая или находящимся на смертном одре пациентам были обычным делом.
«По-моему, ты уже не маленькая и должна не на маму оглядываться, а сама решать, куда тебе ехать и что делать». Когда для Райни снимали рекламный ролик, ты еще не то вытворяла.
Слушая ее, Розмари по-прежнему не понимала, чего ради ей ехать смотреть дуэль. Но голос матери звучал так твердо и уверенно, что она согласилась. В конце концов, разве не этот голос 6 лет тому назад благословил ее у служебного входа парижского отеля «Одеон» и затем после премьеры поздравил с первым успехом. Выбежав на улицу и увидев, что машина Эйба и Макиска уже отъехала от отеля, Розмари подумала, что ей повезло. Но не тут-то было. Буквально в следующее мгновение из-за угла показался другой автомобиль. В нем сидел Кэмпион. Визжа от восторга, он усадил ее рядом с собой.
«Видите ли, мисс, я... Ну, в общем, я решил спрятаться, чтобы они меня не заметили. Вряд ли им понравилась бы наша затея. А я, знаете ли, и киноаппарат не забыл».
Розмари рассмеялась. «Ну, что тут поделаешь? Этот тип настолько утратил все человеческое, что на него даже сердиться невозможно». не понимая, чем дайверы могли не угодить миссис Макиска, сказала она. Разве они плохо к ней относились?
А, да разве в этом дело? Просто она чего-то там у них увидела.
Правда, это было... Мы так и не узнали, что случилось.
Барабан постарался.
Так значит, вы не из-за дуэли так расстроились?
Нет-нет.
Голос его чуть заметно дрогнул. Я расстроился совсем по другому поводу. Это произошло позже, когда мы вернулись в отель, но потом я понял, что в моем возрасте размениваться по всяким пустякам – последнее дело. Гораздо важнее сохранять присутствие духа. Следуя вдоль побережья за автомобилем Эйба, они продвигались на восток. Вот они миновали Жуан-Ле-Пен, где возвышалось еще незаконченное здание казино. Была уже половина пятого, и под пока еще тусклым небом по зеленоватой морской глади скользили, поскрипывая первые рыбацкие лодки. Затем оба автомобиля свернули с главной дороги и направились в сторону гор.
«Я так и знал!»
— воскликнул Кэмпион. «Там дальше поле для гольфа. Считайте, мы приехали». Он не ошибся. Вскоре машина Эйба остановилась. Пылавший золотистыми и алыми красками восход обещал еще более нестерпимую, чем вчера, жару. Приказав шоферу ждать их в сосновой роще и стараясь держаться в тени деревьев, Кэмпион и Розмари осторожно подкрались к полю. Там, повыгоревшие от солнца траве, прохаживались взад-вперед Эйб и Макиска. Последний то и дело поднимал голову и принюхивался, точь-точь как кролик. Через несколько минут около одной из виднеющихся вдали меток замаячили какие-то фигуры. Это были барабан и его француз-секундант. Последний нес под мышкой ящик с пистолетами. Объятый ужасом, Макиска спрятался за Эйба и, вынув из кармана бутылку, сделал огромный глоток бренди. Затем, пыхтя и задыхаясь, он вышел вперед и чуть было не врезался в барабана. Но Эйб его остановил и сам шагнул навстречу новоприбывшим. Необходимо было переговорить. Тем временем солнце было уже над горизонтом. Кэмпион уцепился за руку Розмари.
«Ах, нет! По-моему, это переходит всякие границы!» Прохрипел он едва слышно. «Я не выдержу! Я опустошу все каннские аптеки!»
«Прекратите!» — одернула она его и в выступлении зашептала французскую молитву. И вот противники встретились лицом к лицу. Барбан закатал рукава. Глаза его сверкали на солнце мрачным блеском. Однако потому, как спокойно он вытер о брюки ладонь, можно было сказать, что страх ему неведом. Пьяный вдрызг Макиска посвистывал и глазел по сторонам. Эйб сделал шаг вперед и поднял платок. Француз отвернулся. Розмари разрывалась между жалостью к бедняге Макиска и ненавистью к хладнокровному барбану. «Раз, два, три!» Срывающимся голосом сосчитал Эйб. Оба выстрелили в один и тот же миг. Макиска покачнулся, но не упал. Оба промахнулись.
«Все! Довольно!»
— крикнул тогда Эйб. Противники подошли друг к другу и все вопросительно посмотрели на Барбанна.
«Я не считаю себя удовлетворенным», — заявил он.
«Чего?»
— не без раздражения переспросил Эйб.
«Не болтайте ерунды, месье! Вы, должно быть, более чем удовлетворены. Просто до вас еще не дошло. Значит, от повторного выстрела вы отказываетесь?»
«Черт побери, как вы догадались!» — сиронизировал Эйб и серьезно добавил.
«Да остепенитесь же вы, наконец!
Вы поставили свои требования, мы их добросовестно выполнили, так чего же еще надо?» Томми разразился презрительным хохотом.
«Да расстояние же было смешное!» — воскликнул он. «Я просто не привык к подобному фарсу. Здесь вам не Америка. Так и скажите этому макиска».
«А вот Америку, пожалуйста, не трогайте», — огрызнулся Эйб. «Вам не кажется, что все это зашло слишком далеко, Томми?» Добавил он уже более примирительным тоном. Еще минуту они продолжали спорить, затем Барбан кивнул и отвесил своему бывшему противнику вымученный поклон.
«А пожать друг другу руки?» — спросил французский врач.
«Они уже знакомы», — ответил Эйб и обернулся к своему подопечному. «Ну, идемте же, все кончено». Не успели они отойти, как объятый восторгом макиска схватил Эйба за руку.
«Подождите»,
— сказал тот. «Надо вернуть Томми его пистолет. Он может ему понадобиться». Макиска протянул ему оружие.
«Черт с ним, с этим Барбаном!» — сердито проворчал он.
«Пускай убирается». «Позвольте, я сообщу ему, что вы передумали и буквально умоляете о повторном выстреле».
«Подумать только, я справился!» — воскликнул макиска, когда они направились к машине. «И даже здорово справился! Правда? Не струсил?»
«Набухались вы! Здорово! Вот что!» — без обиняков заявил ему Эйб.
«Ничего подобного.
Ладно, на то мы сойдемся.
Ну, пусть даже выпил немного, какая разница?»
К нему вновь вернулась обычная самоуверенность. «Ну, так какая разница?» — повторил он с вызовом, посмотрев на Эйба. «Если вы сами ее не видите, то на кой черт об этом трепаться?
А вам известно, что на войне вообще трезвых не было?
Все, займем для ясности». Но это было еще не все. Где-то поблизости в зарослях вереска вдруг послышались торопливые шаги, и перед ними в мгновение ока возник доктор.
«Пардон, месье!» Задыхавшись, проговорил он. «Прошу прощения, господа, я хотел бы получить причитающееся мне вознаграждение исключительно за медицинские услуги. Разумеется, месье Барбан не может его мне выдать, так как у него имеется лишь 1000-франковая купюра, а другой господин позабыл свой кошелек дома».
«Вот и доверяй после этого французам», — вздохнул Эйб и спросил у доктора, — «сколько? Позвольте, я заплачу», — сказал макиска.
«Не беспокойтесь, я при деньгах. Согласитесь, мы все рисковали примерно одинаково». Пока Эйб расплачивался с доктором,
А киска вдруг опрометью бросился в посадку. Там его вырвало. Вернувшись оттуда еще бледнее прежнего, он присоединился к Эйбу и, бесконечно гордясь собой, направился в его сопровождении к поблескивающему в розовых лучах утреннего солнца автомобилю. Единственным пострадавшим в этой дуэли оказался Кэмпион. Он лежал, задыхаясь в кустах, а Розмари, не в силах бороться с внезапно накатившим припадком истерического смеха, то и дело толкала его каблуком в живот. Она хотела как можно скорее заставить его встать, ведь через пару каких-то часов она просто обязана была быть на пляже, чтобы вновь увидеть там того единственного в мире человека, которого она все еще называла про себя во множественном числе дайверы. Все остальное было сущие пустяки.